Ты говоришь мне, Вилдат, чтобы я ободрился, но если я попытаюсь забыть все обиды и жалобы и ободриться, то трепещу всех страданий моих, зная, что ты, то есть Бог, не оставишь меня невиновным. Ты говоришь мне, что если бы я был чистым и праведным, он, несомненно, вступился бы за меня. Но что же я могу сделать? Я взывал к нему, чтобы он простил мои преступления. Но это напрасный труд – пытаться омывать себя. Если бы я очистил руки мои щелоком, то и тогда он погрузил бы меня в грязь. Вопль Иова о посреднике. Ибо он не человек, как я, чтобы я мог отвечать ему и идти вместе с ним на суд. Нет между нами посредника, который положил бы руку свою на обоих нас. Иов опускается все ниже и ниже перед Богом. Расстояние между Творцом и ограниченной тварью, которую он сотворил, так велико. «О, если бы между нами был посредник, восклицает он, если бы был тот, кто положил бы руку свою на нас обоих». Нужда человеческого сердца всегда одна и та же. Иов знал, как приносить Богу все сожжения. Он понимал, что посредством их он принят Богом. Но в час великой нужды, когда Бог кажется таким далеким, он желал бы найти посредника между ним и собой. Того, кто мог бы умолять Бога за него и говорить с ним от лица Всевышнего. Когда через Евангелие обнаружилась жизнь и бессмертие, то открылось и то, что Бог ответил на вопль Иова посредством своего возлюбленного Сына Господа нашего, Иисуса Христа, который стал посредником между Богом и человеком, как написано, «Посему он должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником перед Богом для умилостивления за грехи народа». Евреям 2:17. И опять Иов восклицает, «Да отстранит он от меня жезл свой, и страх его да не ужасает меня, и тогда я буду говорить и не убоюсь, ибо я не таков сам в себе. Я не боюсь Бога в своем сердце, страх его да не устрашает меня. Я так устал от своей жизни, что буду говорить, и не убоюсь его, я буду умолять его». Иов взывает к Богу, «Не обвиняй меня, объяви мне, за что ты со мной борешься. Хорошо ли для тебя, что ты угнетаешь, что презираешь дело рук твоих?» Эти слова можно рассматривать как молитву огорченного, когда он изнемогает, когда изливает свои жалобы перед Богом. Молитва Иова к Богу сама по себе трогательна. «Объяви мне, за что ты со мной борешься?» – восклицает он. «Неужели тебе угодно угнетать и презирать дело рук твоих? Разве у тебя плотские очи, и ты смотришь, как смотрит человек? Неужели ты судишь о мне так, как эти люди? Неужели ищешь во мне какой-либо тайный грех? Если ты тот, кто знает все сердца, если ты знаешь, что я не беззаконник, я в твоих руках, Господи. Ты образовал меня, теперь губишь, в прах обращаешь меня. Ты сотворил меня, дал мне жизнь. Ты хранил меня, и ты сокрыл все эти страдания в своем сердце для меня. Я достаточно хорошо знаю твой характер, чтобы знать, Господи, что ты не упускаешь из вида никакого преступления в своих детях. Ты не хочешь оправдать меня от всякого беззакония. Если ты видишь во мне грех, то не оставишь меня без наказания. Ты поступишь со мной весьма сурово. Если же я праведен перед тобой, Господи, то и тогда не осмелюсь поднять свои головы. Я пресыщен унижением. Но если я на мгновение возношу мою голову, ты гонишься за мною, как лев, гонится за своей добычей и опять являешь на мне свою дивную силу. О Господи, твое негодование как будто умножается, и беды одни за другими ополчаются против меня. Почему же ты сохранил мне жизнь после моего рождения? Если бы я умер, и никакой глаз не видел бы меня таким, каков я сейчас, не малы ли дни мои? Не хочешь ли отступить от меня, чтобы я немного ободрился, прежде нежели отойду в страну тьмы и тени смертной, где темно, как самая тьма? Глава 5, книга Иова, главы 11 по 14. «Дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота». 1 Петра 1:7. Первая речь Сафара и риск веры Иова. И отвечал Софар на аммитянин и сказал, «Разве на множество слов нельзя дать ответа, и разве человек многоречивый прав?» Полагают, что третий из друзей по имени Сафар самый старший из них, потому что говорит тоном крайнего раздражения. Так можно было бы объяснить его резкий, если не грубый тон с человеком положения и характера Иова. Елифаз только намекнул Иову на выводы, к которым они пришли. В словах Вилдада отразилось эхо его слов, когда он сказал: «Если ты чист и прав, то Бог ныне же встанет над тобой». Сафар же грубо и резко заявляет: «Разве человек многоречивый прав?» Возмущение его родилось тогда, когда он слышал, как Иов молится Богу и заявляет, что он не знает причины своих страданий, когда он пожелал посредника, который стал бы как судья между Иеговой и им самим. Сафар не смягчает своих слов. Он считает, что уже наступило время, когда необходимо высказаться перед Иовом несколько более ясно. Мягкое обращение, очевидно, бесполезно, потому что он полагает, что Иов многоречив и хвастлив. Это только издевательство, если он будет взывать к Богу таким же образом, как он это делал, если он будет настаивать, что совесть его чиста перед ним. Сафар как будто ощущает негодование вместо Бога. Он желает, чтобы Бог открыл свои уста и восстал против такого издевательства и показал Иову, что он был более снисходителен к Иову, нежели тот этого заслуживал. Он не понимает, как человек может столь смело говорить с Иеговой. Представлял ли себе Иов величие Бога, к которому он взывал столь свободно? Способен ли был Иов, как человек, познавать глубины Божьи? Мог ли он совершенно постичь Вседержителя, его неисследимость, как высоты небес, а глубина, как глубина преисподней? Длиннее земли мера его и шире моря. Но Вседержитель знает суетность человека, видит беззаконие его даже тогда, когда человек только помышляет о нем. А потому что польза говорить с Иовом? Пустой человек мудрствует, говорит Сафар с презрением, хотя рождается подобно дикому осленку. Наставление Сафара. Если ты управишь сердце твое и прострешь к нему руки твои, и если есть порок в руке твоей, а ты удалишь его, то поднимешь незапятнанное лицо твое и будешь тверд, и не будешь бояться. Если ты чист и прав, то ныне встанет над тобой, сказал Вилдад, а Сафар продолжает то же слово. Если бы ты был прав в своем сердце, если бы ты подлинно вопиял Господу и удалил беззаконие от себя, тогда, Иов, ты мог бы вознести твою голову и не бояться. Если ты, Иов, приведешь твои дела в порядок, то забудешь свое горе, тогда как о воде протекшей будешь вспоминать о нем. И жизнь твоя яснее полдня пойдет, а тьма превратится в утренний свет, и будешь спокоен. И не будет у тебя больше страшных снов, о которых ты говоришь. Ты будешь лежать и будешь восстановлен до положения твоего прежнего достоинства и власти, и многие будут заискивать у тебя. Но у беззаконников нет убежища, и нет у них надежды, кроме смерти. Ответ Иова Сафару. И отвечал Иов и сказал: «Подлинно только вы, люди, и с вами умрет мудрость». Резкий дух речи часто является благословением. Иов только вздрагивал от укоризненного сарказма Елифаза, учитывая его духовный авторитет. В ответ он выразил горькое разочарование по поводу отсутствия друга мягкости и сострадания в его тяжелейших страданиях, а затем излил математический отчет о своем достойном сожаления положении, как человек, явно приближающийся к могиле. Под влиянием мягких рассуждений Вилдада и очевидного желания ободрить его, Иов едва ли не впал в отчаяние, когда начал рассуждать о всемогуществе Божьем и когда столкнулся с вопросом, как его можно оценивать перед ним. Тем не менее, он излил свое сердце в мольбе великому Богу и затем опять погрузился в печаль из-за того, что дни его короткие, и он уже умирающий человек. Но грубый язык Сафара подействовал как успокаивающее средство, побудил его к энергичному ответу, пробудил в нем дремавшую веру и более сильное упование на Бога, который пронесет его над горем. В душе этого умирающего человека оказалось гораздо больше энергии, нежели он сам полагал. Он отвечал Сафару столь же резко, как и Сафар говорил с ним. Он говорит с сарказмом: «Только вы, люди, и с вами умрет мудрость. И у меня есть сердце, как и у вас, не ниже я вас, и кто не знает того же? Сафар, ты заставляешь меня смеяться, говоря мне что-то подобное, ведь я тот, кто в прошлом взывал к Богу и получал от него ответы. Я праведный человек, который ходил перед Богом и знал, что я принят Богом. А теперь я стал посмешищем для ближнего своего. Так презрен по мыслям сидящего в покое факел, приготовленный для спотыкающихся ногами. Иов столь же резок, как и Сафар, когда говорит: «Спроси у скота и научат тебя. Кто не знает, что в руке Господа жизнь всего живущего?» Сафар говорил о величии Божьем, и вся природа свидетельствует об этом. Ухо может испытывать слова, как небо определяет вкус мяса, а Иов не смог распознать чрезвычайный свет в языке Сафара. «В старцах мудрость, но я говорю, что премудрость и сила у Бога», — продолжает Иов. Бог, которому он молился, является тем, кто творит все по своему собственному совету. Он один и понимает, что он творит. Он разрушает столь эффективно, так что все, что он разрушает, уже нельзя восстановить. И если он вергнет человека в заключение, уже никто не сможет открыть для него дверь, если у Бога находится ключ. Он останавливает и удерживает воды, а затем опять отпускает их так, что они превращают землю. У него могущество и премудрость. Иегова является суверенным Господом всего. Он лишает мудрых мудрости, лишает перевязей царей, низвергает храбрых. Он открывает глубокое из среды тьмы. Он покрывает стыдом знаменитых. Он умножает народы и истребляет их. Отнимает ум у глав народа земли. Желание Иова. «Но я к Вседержителю хотел бы говорить и желал бы состязаться с Богом». Сафар желал, чтобы Бог открыл свои уста против Иова, но Иов не испугался этого желания. Он сам желает всей душой говорить с Богом. Он повторяет, что не ниже Сафара в осознании Иеговы. Его друзья, как они сами признались, пришли, чтобы помочь ему, но оказались лишенными ценности, оказались врагами. Он даже скажет о них, что они сплетники лжи, потому что говорили ему о вещах, которые были явно неверны. Какая же польза от врача, который даже не смог поставить верный диагноз? Было бы разумнее, если бы они признали свое невежество и сохранили свой мир. Друзья пытались рассуждать с Иовом, а теперь пусть послушают его рассуждения с ними. Они пытались припираться за Бога. Какая насмешка! Господь несомненно порицает их за то, что они лицемерят перед людьми в своих сердцах. Они никогда не говорили с Иовом во дни его авторитета – так, как говорят с ним теперь, когда он отвержен и находится на куче пепла. Но разве они не опасаются говорить таким же образом со служителем Божьим? Их напоминание не больше, чем пепел, и отговорки их словно глиняная защита. Лучше было бы, если бы они утверждали свой мир и оставили его в покое. Пусть он говорит, чтобы его не постигло. Риск веры Иова. «Для чего мне душу мою полагать в руку мою? Вот он убивает меня, но я буду надеяться. Я желал бы только отстоять пути мои перед лицом его. И это уже в оправдание мне». Иов сильно возбужден черствостью Сафара, и это толкает его на отчаянный риск веры. Чего бы это ни стоило, он хочет положить свою жизнь в Божьи руки и сам полагается на характер Бога. Он будет уповать на Господа, хотя ему угодно убить его». Он твердо держится той мысли, что изложит перед Иеговой, как перед всемогущим Богом, свое дело, а потому сам Господь будет ему спасением. Он уверен, что лицемеру не разрешено будет войти в его присутствие, и потому перед слушающими его друзьями он изложит свое объяснение. Хотя он не может сказать, как можно счесть человека правым перед Богом, но тем не менее знает, что будет прав. Глядя на своих мнимых помощников, Иов спрашивает, пойдут ли они на риск и станут ли припираться с ним. Он находится в таком состоянии, что чувствует, что скоро умолкнет и испустит свой дух, но он уверен, что будет прав. Он хотел бы только спросить у Господа о двух вещах, а затем уже укрыться от лица его. «Удали от меня руку твою», — вопиет он к Богу, — «и ужас твой да не потрясает меня, тогда зови, и я буду отвечать, или буду говорить я, а ты отвечай мне». Иов намекал на этот ужас прежде. «Зная страх Господень, мы вразумляем людей», — сказал апостол Павел во 2 Коринфянам 5:11, много времени спустя после Иова. Без сомнения, здесь имеется в виду откровение Бога как страшного в своей святости даже для искупленных. Так что они могут постичь исключительную греховность греха, а потому и бояться его благочестивым страхом. И ужас твой да не потрясает меня. Несу ужасы твои и изнемогаю», — воскликнул Давид, оказавшись в таком же, как у Иова, тяжелейшем положении. Псалом 87:16. Вопль Иова к Богу. «Сколько у меня пороков и грехов, покажи мне, беззаконие мое и грех мой». Друзья Иова напомнили ему о том, что он пожинает то, что посеял. Они сказали ему, что он страдает даже меньше того, чем заслуживают его беззакония. Но Иов отвращается от них и еще раз изливает свою душу перед Господом. Разве он не возвестит ему, в чем его беззаконие? Почему он скрывает свое лицо и поступает с ним, как с врагом? Разве великий Бог сокрушит сорванный листок? Станет ли он всемогущий и непрестанно преследовать сухую соломинку? Неужели всевидящий Бог вменяет ему грехи его юности? Он поставил его в колоду, он подстерегает все стези его, гонится по следам ног его. Поэтому Иов чувствует, что он как гниль распадается, как одежда, изъеденная молью. И все же он не сознает за собой какого-то определенного беззакония или преступления, чтобы объяснить это страшное обращение Бога с ним. Вопрос Иова. Когда умрет человек, то будет ли он опять жить? После вопля к Богу мысль Иова обращается к вопросу бренности человеческой жизни, а из слов, которыми он пользуется, очевидно, что у него нет ясной уверенности относительно грядущей жизни. Иов ясно сознает себя человеком, стоящим на краю могилы, но в словах его нет прямого указания, что у него есть несомненная надежда на жизнь за гробом. Страна тьмы и тени смертной представляется ему страной мрака. Каков есть мрак тени смертной, где нет устройства, где темно, как самая тьма. Так человек ляжет и не встанет, до скончания неба он не пробудится и не воспрянет от сна своего. Иов ходил перед Богом в этом мире, ему известны были его благословения в земных делах. Но в своих страданиях ему предстояло постичь еще и то, что он не знал в своем преуспевании. Потому что действительность другого мира раскрывается перед нами только тогда, когда все в этом мире ускользает от нашего восприятия. Иов сравнивает краткость жизни человека с цветком, который появляется и опадает. «И на кого ты, всемогущий предвечный Бог, отверзаешь очи твои?» – восклицает он, обращаясь к Иегове. «Весьма возможно, что ты сурово поступаешь со мною, хрупким человеческим существом, и приведешь меня на суд с тобой, но кто родится чистым от нечистого?» «Ни один». Эти слова, как видим, свидетельствуют о том, что Иов ясно сознает, что он по существу является нечистым. «Чистое не может произойти от нечистого», и это столь же верно, как и то, что дерево худое не может приносить плоды добрые. Рожденное от плоти есть плоть, и нет надежды на падшего человека. Вот почему Господь предложил родиться свыше и начинать жизнь заново. Иов понимает, что есть еще надежда для срубленного дерева. От него еще может произрасти жизнь, но нет надежды для человека, если он умрет. Отошел, и где он? Он уходит, как уходят воды из озера. Когда он ляжет в последний раз, то уже не пробудится до скончания неба. Если Бог прогневался на меня, я хотел бы скрыться в преисподней, пока не пройдет гнев его, восклицает Иов. Но он все еще желает, чтобы Бог определил время, когда вновь вспомнит о нем и восстановит свое благоволение к нему. Но вот его посещает серьезная мысль. Когда умрет человек, то будет ли он опять жить? Если бы он мог сохранить уверенность, что подлинно будет жить, он терпеливо бы ожидал во все дни определенного ему времени, пока не наступит для него освобождение, пока он не услышит голоса Божьего, зовущего его к другой жизни. И тогда он ответил бы ему с поспешностью и знал, что после всего Господь все же проявляет интерес к делу рук своих. Но вот теперь, возвращаясь к его нынешнему положению, Бог как будто исчисляет его шаги, и подстерегает его грех, чтобы он мог запечатать преступление и беззаконие его, словно они находятся в сумке. Непрестанно бегущая вода стирает даже камни. Так Иов чувствует, что он совершенно износится в этой борьбе. Это продолжающееся страдание, оно губит его, губит каждую каплю его надежды. Человек, находящийся в таком положении, не в состоянии заметить что-либо происходящее вокруг него – В чести ли дети его, он не знает. Унижены ли, он не замечает. Иов в состоянии только ощущать свои собственные мучения и скорбеть о самом себе в своих бедствиях. Глава 6. Книга Иова, главы с 15 по 17. Итак, смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время. 1 Петра 5:6. Второе обвинение Елифаза и унижение Иова. И отвечал Елифаз, фимонитянин, и сказал, «Тебя обвиняют уста твои, а не я». Елифаз опять говорит и обвиняет Иова за то, что у него нет страха Божьего, и за убывание преданности ему, в силу свободы его речи и обращения к Богу. Язык, которым он пользуется, свидетельствует о беззаконии. Его язык – это язык лукавых. Его собственные уста свидетельствуют против него. Он сам осуждает себя своими собственными устами. Так говорит Елифаз. Он еще раз пользуется оружием сарказма в обращении с этим больным человеком. «Разве ты первым человеком родился? Разве совет Божий ты слышал? Неужели ты думаешь, что только ты один мудрый? Что знаешь ты, чего бы не знали мы?» — говорит он. «Среди нас и седовласый, и старец, который гораздо старше отца твоего». Елифаз апеллирует к возрасту, как к доказательству мудрости. Но неужели Иов полагал, что он знает о Боге гораздо больше, чем эти пожилые мужи? «Между нами», — сказал Елифаз, — «и это мы, это между нами постоянно мелькает в человеческой истории». «Он не ходит за нами!» — воскликнули ученики, обращаясь к Господу в последующие дни. «Неужели ты думаешь, что знаешь больше нас?» — воскликнул Елифаз, обращаясь к Иову. «Традиция, возраст, голос большинства — все это обладает большим весом. Неужели ты, одинокий человек, хочешь противопоставить себя объединенным выводам всех нас? Разве тобою, Иов, владеет какой-то новый грех, и к чему порывает тебя сердце твое, что устремляешь против Бога дух твой? Ибо ведь с нами Бог, и утешения Божии, которые мы предлагаем тебе, неужели кажутся тебе малостью? И даже то слово, которое так мягко направлено к тебе?» Елифаз продолжает утверждать, что он не думает, что человек может оказаться чистым перед Богом, ведь Бог так свят, что даже небеса не чисты в очах его, тем более не чист и растлен человек, пьющий беззаконие, как воду. Все это – эхо того духовного голоса, на который положился Елифаз, как на свой авторитет в обращении с Иовом. И язык доказывает, что видения, поданные душе противникам, не обретают своего выражения в освобождении от власти греха, тогда как Дух Святой открывает истину Божию с единственной целью – освободить грешника от его грехов. Более того, сатана очень часто пользуется полуистиной, чтобы ослеплять своих пленников. Он удовлетворен тем, что Елифаз верит в крайнюю испорченность падшего человека, если одновременно он будет оставаться в ней и продолжать пить беззаконие, как воду. А вот весть Евангелия, достигающая падшего человека, предлагает ему превращение в нового человека. Ему предлагается также занять место во Христе на его Голгофе, совлечься ветхого человека и облечься в нового, который создан в праведности и в святости истины. Прочитайте места Ефесянам 4:22-24 и Колоссянам 3:9-10. Наученный Богом, Иов, принося свои всесожжения, которые ему повелено было совершать, постиг на опыте путь к Богу, хотя он не мог бы объяснить его языком Нового Завета. Слова, которыми он пользуется, – свидетельствует о том, что он ясно знал, кем он был по существу, но он знал также в своем сердце, что у него должен был быть доступ к Богу, что он ходил перед Богом, обладая в своей душе свидетельством непорочности и истины, и сам Иегова хранил его от зла. Это была та уверенность, то доверие, которого не понимали его друзья, потому что они все измеряли своим собственным познанием и опытом. Елифаз не способен был на большее, нежели утверждать, что человек испорчен и развращен, чтобы сметь надеяться устоять в своей праведности перед Богом. Он был научен этому в духовном видении и не мог ничего более объяснять, а потому решил придерживаться той линии вещей, которые понимал, и тех традиций, которым был научен отцами. Вот он опять хочет описать Иову участь нечестивого человека, того, который бросает вызов Богу и ведет себя гордо по отношению к Вседержителю. подлинные предания, врученные ему отцами и тщательно хранимые, как и его собственные, наблюдения доказывают, что нечестивый тщетно трудится во все свои дни. Он всегда в страхе, он не достигает процветания, он лишен хлеба, постоянного жилища, богатства, плодов. Фактически у него нет ничего, кроме несчастья, страха, мучения и тьмы, потому что он оказал открытое неповиновение всемогущему Богу. Ответ Иова Елифазу. «Слышал я много такого, жалкие утешители все вы» Иов 16:2. Эти мужи для страдающего Иова оказались фактически жалкими утешителями. «Если бы вы оказались на моем месте, если бы душа ваша была на месте души моей, я тоже мог бы говорить так, как вы, тоже мог бы нанизывать свои слова, как вы, кивать головою моею», — отвечал Иов Елифазу. «Так легко, — восклицает Иов, — когда мы не находимся в горниле, говорить о печали страдающих. Совершенно верно, что мы можем служить утешением Божьим для других, если сами превратили его в действительность в своей собственной жизни. Такова тайна тактической нежности апостола Павла в отношении страдающих душ. Он сам пережил много страданий и горя и хорошо понимал, что это делало его способным служить другим, и он пишет Коринфянам: «Скорбим ли мы? Скорбим для вашего утешения и спасения, которое совершается перенесением тех же страданий, какие и мы терпим». 2 Коринфянам 1:6. «Но, — говорит Иов Елифазу, — если бы ты был на моем месте, если бы ты страдал, как и я сегодня, то я постарался бы утешить тебя и укрепить тебя своими устами, а не осуждать и отвергать. Я попытался бы успокоить твою скорбь утешительной речью, вместо того, чтобы рассуждать бессердечно и черство или философствовать о величии Божьем и испорченности человека, бросая мне слова, что я получаю лишь то, что заслужил. Увы, какими жалкими утешителями являемся часто мы, дети Божьи, хотя мы живем в полном свете Евангелия и познания того, кто, совершившись страданиями, сделался для всех послушных ему виновником спасения вечного, все же многие из нас скрывают в своих сердцах те же мысли, что и друзья Иова. Многие из нас расположены к тому, чтобы превратить освобождение от страданий в испытание и для других, и для себя, стараясь казаться правыми перед Богом. Христос понес наши страдания, говорим мы, Он претерпел крест, чтобы нам освободиться от креста. О, как же мало мы понимаем глубочайшие цели Божьи в изумительной жертве Сына Божия на Голгофском кресте. Христос понес наши скорби, это верно, но для того, чтобы мы могли войти в Его скорби за этот мир и Его народ. Он понес крест, чтобы ввести нас в общение с Ним на кресте и подает нам освобождение от наших собственных бремен, чтобы мы оказались свободными разделить Его бремя, бремя душ и в соответствующее намерение исполнится страданиями Христовыми за Его тело, которое есть Церковь, Колоссянам 1, 24 и 25. Ради этого нам необходимо сокрушиться в любом отношении, чтобы понести бремена и тяжести, которые окажутся нашим уделом в общении с нашими близкими и ближними. Вера Иова в Бога. «Но ныне Он изнурил меня, Ты разрушил всю семью мою, Ты покрыл меня морщинами во свидетельство против меня. Восстает на меня изможденность моя, в лицо укоряет меня». Иов 16:7-8. После этих сожалений относительно сурового обращения с ним его друзей, Иов повторяет, что он знает, что находится в руке Божьей. «Говорю ли я или нет, по-прежнему мне не легче», — высказывается он. «И Бог утомил меня. Он попустил и друзьям моим таким суровым образом обращаться со мной. Он оставил меня в одиночестве и лишил меня человеческого сострадания. В час моей скорби его гнев терзает меня, неприятель мой острит на меня глаза свои». Иов ясно осознает, что это действует сатана через человеческие орудия, и потому говорит: «Разинули на меня пасть свою, все сговорились против меня». Противник всегда останавливает свой проницательный взор на душе, находящейся в горниле. Он острит глаза других, чтобы они наблюдали за пребыванием своих ближних в очистительном огне суровых испытаний Божиих. Это же пережил и пророк Иеремия. Он восклицает: ибо я слышал толки многих, угрозы вокруг. Заявите, — говорили они, — и мы сделаем донос. Иеремия 20:10. Ни одному из верных Божиих не удавалось избежать этого аспекта огненных скорбей. В течение всего дня они искажают мои слова, жаловался Давид, сладкий певец Израиля. Этому учит нас и общение со Христом, мужем скорбей. И так мы уподобляемся образу Агнца. Филиппийцам 3:10. «Предал меня Бог беззаконнику, и в руки нечестивых бросил меня», — восклицает Иов. «Я был спокоен, но он потряс меня, взял меня за шею и избил меня, и поставил меня целью для себя. Стрельцы его окружили меня, он поражает сердце мое и не щадит меня. Я восклицал: он не щадит меня и держит меня за мое слово. Пробивает во мне пролом за проломом и более, бежит на меня, как ротоборец». Унижение Иова. «Вретище сшил я на кожу мою и в прах положил голову мою». Иов 16:15. «Я уничтожил себя перед Богом», — продолжает Иов. «Я облег себя во вретище, положил свой рог, символ власти и достоинства, в прах. Я плакал перед ним, пока лицо мое не побагровело от плача, и на веждах моих тень смерти. Хотя в руках моих нет хищения, и молитва моя чиста. И ныне вот на небесах свидетель мой и заступник мой в вышних». Иов настойчиво ухватился за тот факт, что Богу была известна его жизнь. И Бог поручился, что он ходил перед ним в непорочности сердца, что и вызывало возмущение у его троих друзей. Что же еще мог сказать Иов? Он знал, что его молитва искренняя, хотя и сказали, что это насмешка и обман. Он знал, что имеет свидетельство Божие в своей душе, хотя друзья его презирали его и осуждали как своенравного и самонадеянного человека. Иов перестает бороться. «Дыхание мое ослабело, дни мои угасают, гробы предо мною». Иов отвращается от своих друзей и напоминает самому себе, что, собственно, не имеет значения все то, что они думают. «Дыхание мое ослабело, дни его почти миновали, гробы открыты перед ним». Нет смысла продолжать дискуссию о том, на что не могли ответить ему его друзья. Иов остается уповать на Бога как на первопричину. Именно он закрыл сердце от разумения его положения. Это была их потеря, потому что Бог не возвысит их после того, как они обвинили своего друга по собственной корысти и ради нее. Их корысть просматривалась в осуждении Иова. Конечно, думает Иов, лучше, что они сказали, что думают о нем, нежели бы обманывали его лестью. Ведь Бог допустил все это и попустил ему, человеку, который ходил в общении с ним, превратиться в нечто явно отвратительное, так что они могли плевать ему в лицо. Хотя из-за мучений и скорбей взор его омрачился, и тело истощилось до тени. Тем не менее, праведный будет продолжать свой путь. Хотя тело его ослабело, но руки и совесть его чисты перед Богом, а его внутренний человек становится все сильнее и сильнее. «Друзья, вы можете идти своей дорогой», — восклицает Иов. «Не найду я мудрого между вами. Позвольте мне остаться с Богом. Мои дни прошли. Думы мои, достояния сердца моего разбиты. Передо мною только могила. Во тьме постелю я постель мою. Я воспринял тление как свое природное состояние. Это отец мой. Червю я сказал: ты мать моя и сестра моя. Существует ведь еще покой во прахе». Итак, мы видим, как Иов медленно и постепенно перестает бороться и направляется к месту успокоения. Доколе мы корчимся в своих страданиях, мы их продолжаем. Бог распорядился так, чтобы мы во тьме постелили постель свою, то есть, чтобы мы легли во тьму и успокоились в Его божественной верности. О душа, находящаяся в руке Божьей, займи свое место во прахе и знай, что ты – тление по своему рождению. Но Бог твой наблюдает за тобою и в глубокой тьме, куда Он привел тебя, чтобы ты лежал и ожидал. Ты, боящийся Господа и ходящий во тьме, утвердись в твоем Боге. Не пытайся зажечь огонь собственными усилиями, но ожидай, когда будешь освящен благословениями бездны, лежащие долу, благословениями, которые будут преобладать до самых крайних пределов холмов вечных. Бытие 49, 25, 26.